православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! На волнах Радио России из Пензы в этот субботний полдень вас рады приветствовать автор и ведущий программы «Мир православия» Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Михаил Спижов. В одной из прошлых передач мы начали тему выбора имени ребенку по святцам. И оказалось, что разговор этот более обширный и глубокий, чем можно было предположить. Поэтому сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы продолжим рассказ о святцах, выборе имени и праздновании Дня Ангела. Отец Алексей войдет в студию через несколько минут. И беседовать мы будем в прямом эфире, поэтому звоните и задавайте свои вопросы. Но все это после рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. В Пензенской епархии завершился региональный этап рождественских образовательных чтений. Пленарное заседание состоялось в областной библиотеке имени Лермонтова. К собравшимся обратился владыка Серафим.
Для православных народов духовная традиция является не только голосом национальной и культурной совести, прежде всего путем, который приводит всякого человека к его создателю.
О том, что православная вера в России сотни лет являлась основой для укрепления государственности, напомнил губернатор области Иван Белозерцев. Он отметил доброе сотрудничество власти светской и духовной, сложившееся в нашей области.
Вот это сотрудничество дает импульс развития православия на Пензенской земле. Ну, восстанавливаются храмы, строятся новые храмы. И православный люд это положительно воспринимает, эти храмы заполнены.
На пленарном заседании много говорили о тесной связи двух ветвей власти, которые в нашей стране всегда называли словом «симфония». Как отмечали гости чтений, церковь заботится о душе, о государстве, о земном попечении человека. И даже, например, День артиллериста празднуется вместе с церковной датой, говорит первый заместитель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.
Не случайно этот праздник сопряжен со скорым днем памяти архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, которых мы почитаем как покровителей тех, кто хранит мир нашего Отечества.
Митрополит и губернатор наградили победителей Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. Ребята получили светские дипломы и церковный учебник «Закон Божий».
Седмица.
В Троицком женском монастыре Пензы молитвенно почтили память его настоятельницы игумени Митрофании. Исполнился год со дня ее кончины. Богослужение в Духосошественском храме обители в этот день возглавил митрополит Серафим. По окончании литургии владыка с духовенством отслужил панихиду, подошедшей ко Господу Матушке. Обращаясь к пастве, митрополит напомнил, что игуменья Митрофания стала первой настоятельницей возрожденного монастыря.
Этот год сестры, надеюсь, провели в молитве о том, чтобы Господь упокоил душу их, духовной матери и настоятельницы в селениях праведных, где нет болезни, ни печали, ни воздыхания во всей последующей бесконечной жизни.
Игуменья Митрофания погребена за алтарем храма. На ее могиле совершили заупокойную литию.
Еще молимся о покоении души усопшей рабы Божией, преснопамятной игумени Митрофании.
Седмица.
Престольный праздник отметили духовенство и прихожане Димитриевского храма в Каменке. Божественную литургию там возглавил митрополит Серафим.
Святый Божий.
Для митрополита Серафима, по его признанию, этот храм является родным, так как именно отсюда он начал свое шествие по пути Христову. Владыка поблагодарил всех за совместную молитву и обратился к верующим с пастырским словом. Он рассказал о своей паломнической поездке в Фессалоники, где покоятся мощи великомученика Димитрия.
Господь в этом году сподобил меня побывать у Его честных мощей, поклониться Его многоцелебным и мироточивым мощам и попросить за всех нас, чтобы Господь даровал нам мир, тишину, благоденствие, ну и, безусловно, конечно, процветание нашего прихода.
Седмица. Обзор событий недели.
Главные православные торжества Сердобской епархии на Михайлов день состоялись в Михайловском кафедральном соборе Сердобска. Литургию здесь возглавили митрополит Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. День Михаила Архангела и всех небесных сил бесплотных – праздник, в котором Церковь прославляет покровителя православных воинов и ангелов-хранителей каждого из нас. На престольный праздник по традиции собираются те, кто связан с армейской службой, говорят Михаил Селиверстов и Игорь Цирульников.
Самое главное – непосредственно того, что мой покровитель как-то ведет меня по своей жизни. Очень было много всяких таких трудностей, неприятностей, как-то все-таки из этих всех ситуаций его вылазил. Я думаю, что помощь его во мне как-то это присутствует.
Мы его чтим, архистратига Михаила, вот и под его как бы покровительством вся моя служба вот прошла. Он и уберегал, и подсказывал, и направлял, как что надо делать. Сегодня, конечно, очень актуально, чтобы была вера. Вера в Бога, вера в Россию великую. Никто нас победить не сможет, если мы с верой.
В этот день православные верующие чтут не только Михаила Архангела, но и все 9 ангельских чинов, в их числе и ангелы-хранители каждого человека, говорит владыка Серафим.
Сегодня поистине великий день, который не может оставить всех нас безучастными к этому торжеству. Будем прославлять архистратига Божия Михаила. Будем чествовать и наших ангелов-хранителей.
Особое покровительство Михаила Архангела над Сердобским собором, названным в его честь, проявляется не только в том, что грандиозный храм, самый большой в Пензенской области, он уцелел в годы безбожного лихолетия. Имя Михаила получил при постриге великую схему самый известный настоятель собора, архимандрит Модест. Это же имя носил в миру и нынешний епископ Сердобский и Спасский Митрофан.
Предстательство и вот его заступление, архистратига Божия Михаила, я чувствовал всю свою жизнь. И чувствую сейчас его небесное предстательство. А когда служил в армии, ну, конечно, знаете, как, наверное, любой воин, тот, кто верующий, всегда молится, и Архангел Михаил я молился особо. И его святым покровительством Господь меня хранил.
Православные верят, что и впредь Михаил Архангел не оставит своим заступничеством не только тех, кто назван в его честь, но и всю страну.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и к нам присоединился протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню, во-первых, что мы сегодня продолжаем разговор о выборе имени, о святцах, о днях ангела. А во-вторых, напомню, телефон студии 54-32-24. Вы можете набирать этот номер уже прямо сейчас и задавать интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, ну, сегодня давайте начнем разговор с таинства крещения. Ведь имя, по сути, вот в момент крещения и дается человеку.
Именно так происходит по той причине, что само крещение подразумевает рождение. Второе рождение человека, уже духовное рождение. И именно по этой причине человеку дается имя, и именно с этим именем он входит в лоно церкви, в ее сообщество и становится причастным к Богу, к Божьей благодати.
Ну, там еще, если я не ошибаюсь, чин наречения имени есть.
Да, вы знаете, вот с чином наречения имени связана такая довольно непростая традиция. Ведь, как известно, существовала в прошлом традиция крестить значит, либо ребенка, либо уже взрослого человека, крестить с тем именем небесного покровителя, который праздновался в день его рождения. То есть именно он определялся как небесный покровитель. Но здесь нужно заметить, что с мужскими именами, в общем-то, гораздо проще. Их мы можем увидеть в святцах на каждый день по несколько имен. Тут даже может быть некий выбор. Хотя этот выбор, вот, как известно, был не таким уж большим. В святцах были такие очень сложные имена для произношения, и поэтому...
В быту да, потом будет быту, неудобно. Да.
И поэтому, в общем-то, не такой большой был выбор. Вот. Хотя выходили из положения по-разному. Например, вот у девочки, если не было той или иной святой в день ее рождения, то выходили из положения, подбирали либо в следующий день, либо в третий, либо в ближайший, после дня и рождения. Так же и с мальчиками было. И крестили именно с тем именем День Небесного Покровителя, который праздновался в день его рождения. Это одна традиция. Другая традиция, она связана с тем, что восьмой день, вот день наречения, он, в общем-то, особенный. У нас связан с символикой Царства Небесного. Вообще цифра 7, она очень глубока, очень сакральна, так как Бог сотворил наш видимый и невидимый мир, а в седьмой день, как известно, почил, но этим его творение, так сказать, не закончено, оно в смысле того, что он заботится о нашем мире, и поэтому нельзя сказать, что оно вот закончено. А восьмой день, он как новый день уже другого мира, мира духовного, Царства Небесного. И поэтому именно в этот день, опять же, существовала такая традиция, нарекали и крестили. То есть в этот день, если вот восьмой день, например, праздновал тот и ноль святой, то именно этим именем называли ребенка и совершали крещение. Но существовала еще традиция другая. Крестить, например, не восьмой день, а в сороковой день. И вот в этом случае, да, вот такая практика наречения имени в восьмой день, она, в общем-то, уместна. То есть ребенок рождался. Восьмой день его нарекали, то есть давали имени. Священник, причем, считал соответствующую молитву.
То есть это особый чин.
Да.
В общем-то, независимый от крещения.
Да, независим, да. Вот нужно сказать, что независим. Да, правильное замечание, Евгений, что оно независимо и совершалось именно священнослужителем. То есть он священник читал молитву, не диакон, не мирянин, а именно священник. А в сороковой день... Естественно, если в восьмой день имя было дано, прочитана молитва, а уже с сороковой день совершалось таинство крещения. Но здесь еще связано с тем, что у женщин проходил такой период очищения. Вот, иногда вот это принималось во внимание. Именно к сороковому дню женщина очищалась. Вот, поэтому к этому дню как приурочивали вот это вот событие крещения ребенка. Но крещение, оно также могло совершаться не только в 8-й, 40-й день, а в любой другой день. Ведь по различным причинам не всегда можно было совершить крещение именно в 8-й день. Ребенок мог заболеть.
Ну, конечно.
Да. Сейчас у нас это очень часто происходит, крещение детей, как известно, совершается прямо в больнице, иногда в реанимации. И в связи с этим нужно вот нашим доблестным медсестрам, которые принимают роды, нужно знать, что они сами могут совершить вот этот малый чин.
Ну, как любой мирянин.
Как и любой мирянин. Они могут это сделать, если видят, что ребенку грозит опасность, то есть его жизни, то они могут взять воды и во имя Отца и Сына, и Святого Духа окрестить его таким малым чином. И если такой ребенок затем умирает, то его можно отпевать. И мы видим такую определенную традицию, которая позволяет нам, вот видите, как крестить, в общем-то, даже как в самый день рождения, вот видите, и в восьмой день, и в 40-й день, и в любой другой день, и во время Великого Поста, и во время другого поста. Иногда часто задают вопросы: батюшка, а можно крестить вот во время поста? И мы всегда отвечаем, что сочетаться со Христом можно всегда.
Вообще, если уж вспомнить совсем древние традиции, то и в конце жизни, наоборот, принимали крещение тот же Константин Великий, равноапостольный. Поэтому тут в строгом смысле слова канона-то нет, в какой день крестить.
Да. Хотя нужно заметить, что Константин, в общем-то, великий, он имел уже христианские убеждения, но предпочитал принять таинство крещения только вот в конце жизни.
Ради отпущения грехов.
Да, ради отпущения грехов. Но ведь видите, какое было представление крещения в связи с тем, что вот грехи омываются. И человек чистый входит вот в небесные врата, в Царство Небесное.
Да, но давайте все-таки к имени вернемся, к основной нашей теме. Отец Алексей, обязательно ли при крещении давать то же имя, как записано в официальных документах? Ну, понятно, что в древности, допустим, язычник, князь Владимир, крестился с именем Василия, потому что просто в святцах тогда еще не было имени Владимира славянского. Сейчас обязательно ли оно совпадает?
Не всегда совпадает, так будем говорить, паспортное имя человека с его именем, с которым он принимает таинство крещения. Иногда родители называют своих детей, родившихся, такими именами, которых нет в святцах. Например, Олеся, Жанна. Также можно услышать и какие-то другие имена, которых мы, увы, не увидим в святцах. А вот которых действительно женских почему-то больше. Вот сейчас я пытался вспомнить мужские, но почему-то на ум как-то не приходит. В основном, конечно, это вот насколько вот практика позволяет священнослужитель наблюдать за этим явлением, то больше всего все-таки женских имен, которые вот называют, ну, наверное, заботятся о том, чтобы как-то было покрасивее, вот девочка, как-то это посимпатичнее было ее имя, понежнее. Вот и поэтому вот такие имена, как Жанна, вот такое ласковое, которых мы не встречаем в святцах. Но, тем не менее, мы выходим из положения и предлагаем имя такое, которое близко по произношению.
Ну, а может быть, вообще просто перевод
на
греческий
перевод.
Или на русский.
То есть, да, вот видите, это не препятствие к тому, чтобы имя было при крещении одно, а записанное в документах другое. То есть это не препятствие. Мы этого, так сказать, не отрицаем. То есть, если вы хотите, пожалуйста, там, как удобно. Но в крещении человек получает такое имя, с которым он принимает таинство крещения. И вместе с этим именем его будем провожать, в общем-то, в вечность. Не с тем именем, которым по паспорту, документах официальных, а с тем, с которым он вошел в церковь.
Ну, вот действительно, к вопросу о таких вот редких, может, действительно, даже красивых именах и о спорах, можно ли крестить тем или иным именем. Ведь многие имена, которые у нас воспринимаются как западные католические, то, в принципе, это имена святых, прославленных еще до разделения церквей, то первого тысячелетия. И, по идее, ими можно крестить и православных?
Вы знаете, вполне. Вполне можно крестить наших детей, которые рождаются, с теми именами, которые уже были прославлены до разделения церквей. То есть это святые, которые жили до 11-го столетия, то есть до разделения церквей.
И были прославлены, соответственно.
И были, да, они были прославлены всей полнотой церкви, поэтому этими именами можно крестить.
Потому что я вот, например, вспомнил, ну просто, допустим, английский святой Эдуард Исповедник. Он же еще, естественно, был задолго до разделения церквей. По идее, им можно крестить православного человека.
Здесь, вы знаете, еще вот на что я обратил внимание, вот распространенное имя, но, правда, сейчас довольно редко встречающийся, но вот хотя бы взять 10 лет, 15 лет назад, Станислав. А мы привыкли ссылаться на то, что оно имеется там в западной европейской культуре, там в католичестве. Но оказывается, при, значит, поиске этого святого результатов не обнаружено. То есть, скорее всего, такого святого и не было. Вот видите как?
Нужно просто и на Западе тоже.
Да, не было. Вот, не было.
То есть, ну, в принципе, это славянское имя, далеко не все славянские имена.
Бронислав славянское имя. Да, Бронислав. Поэтому это возможно.
Отец Алексей, вот вы уже говорили о том, что действительно с некоторой сложностью иногда бывает, чтобы день в день найти женское имя в святцах. Но вот есть же такая традиция называть женщин, особенно монахинь, при монашеском постриге именами в честь святых мужчин. Вот откуда пошла эта необычная довольно традиция?
Да, необычная.
Тоже,
да,
вот недостаток имен.
Мужчин не называют женскими, да, монашествами. Нет такой традиции. А женщины называют. А вот есть такое выражение у апостола Павла, по-моему, в Галатам. Он говорит, что во Христе уже не женский, не мужский пол, но вы все одно. А вот здесь, конечно, апостол Павел имеет в виду, что никакие социальные там различия не должны нас разделять. И поэтому приводит вот такое сравнение, чтобы вот, насколько глубока действительно наша вера, что вот даже в ней мы не должны вот это разделение, не должно препятствовать мужской и женский пол. И вот именно в монашестве это должно реализоваться. И поэтому женщин, так как они, в общем-то, не просто принимают другое имя, берут другое имя, они отрекаются от себя, от своей жизни, от своих, можно сказать, интересов. И есть такой тропарь женщинам, святым, конечно, в котором есть такие слова: «Женскую немощь отвергшая, мужескую крепость восприемшая». То есть женщина вот в монашестве, когда получает такое мужское имя, она прежде всего должна об этом помнить, о том, что она свою женскую немощь отвергает и принимает крепость мужчины.
То есть в этом есть символическое такое,
да,
значение. Есть у нас телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло.
Алло,
здравствуйте.
Добрый день. Раб Божий Александр к вам обращается. Я же вам неоднократно обращался. Но еще раз, ответьте, пожалуйста, мне на три вопроса. Они небольшие, вы быстренько ответьте. Первое. Вот сейчас обращается, ну, как бы, благодарственный молебен всем святым. Они как бы посредники являются. Они взяли напрямую прямо обращаться к святой, ну,
Троице.
Не, ну, к святой Троице и, да, это, Спасителю, да? Угу. Правильно ли это?
Угу.
И второй вопрос сразу же, да?
Угу.
Так, вот допустимо ли в могилу при захоронении гроб на гроб это ложить, да?
Угу.
И третий вопрос, это тоже, ну, я немножко волнуюсь чуть-чуть, да? Третий вопрос такой, в общем, ну ладно, вы пока мне эти ответьте на два вопроса, это может быть сложнее.
Хорошо, спасибо за звонок.
Так, значит, относительно благодарственного молебна ко всем святым. Вообще, благодарственные молебны, они не только, будем так говорить, адресованы к святым, а в первую очередь, если мы уж заказываем в церкви, в храме, благодарственный молебен, то мы прежде всего должны заказать его к Богу, то есть Бога благодарить прежде всего. И прежде всего Святую Троицу, Господа нашего Иисуса Христа, Божию Матерь, а затем уже к святым угодникам Божиим. То есть или к одному какому-то святому угоднику Божию. Например, прошла благополучная операция или какая-то, может быть, финансовая сделка с кредитом, либо удачный день прошел для вас, к которому вы там готовились долго, защитили диссертацию, там написали письменную работу, сдали экзамен.
Всегда есть за что поблагодарить, на самом деле.
Есть за что поблагодарить, да. И в этот день вы смотрите в календарь, посмотрели, ага, кто в этот день празднуется. Ведь сейчас благо доступно. Есть даже такое приложение в сотовом телефоне. Очень легко это открыть, и тут же прям два касания, и вы увидите, кто, какой святой празднуется в этот день. И вы можете заказать непосредственно ему. А то, что касается гробов один на другой при захоронении. Вот, вы знаете, это мы вот с вами проживаем в России, и у нас достаточно много места на кладбище. Мы можем себе позволить положить наших покойных в горизонтальном положении. Но ведь, вот, например, в крупных городах там нет такой возможности. Вот, иногда гробы кладутся вот именно так, один на другой. Вот, и, в общем-то, здесь, если к этому подготовиться, то есть учитывая то, что в дальнейшем, например, в эту могилу будут еще опускаться покойные, то делается просто второй ярус, чтобы при погребении второго покойного не повредить гроб. Но если же вы повредили гроб, то есть при копке могилы вы, например, обнаружили кости уже того покойного, который находился там, то обязательно нужно пригласить священника. Священника и отслужить панихиду, так как мы потревожили его страх, прах. Вот, а в этом отношении захоронение, конечно, допустимо.
Ну, в принципе, этот вопрос, по большому счету, и не канонический, потому что традиции, да, в разных странах, да, совершенно разные. Конечно, тут, да, более бытовой такой, скорее, mm-hmm, наверное. Да. Ну, опять чуть-чуть мы отвлеклись от темы. Сейчас, Алексей, ну вот, мне кажется, уже даже в прошлый раз мы об этом упоминали в одной из прошлых программ, что родители часто называют именем и, в общем, вообще даже не задумываются, а в честь какого святого. А вот тогда в честь кого крестят? По усмотрению священника, по большому счету.
Но если родители не знают, то нам приходится об этом им подсказывать. Так как в свидетельстве о крещении мы должны обязательно указать, кто на самом деле является небесным покровителем ребенка. И поэтому мы открываем календарь, святцы, и вместе с родителями решаем этот вопрос. Кто ближайший после дня рождения, вот, кого имя он носит, вот, тем именем и называем. Тот и будет являться небесным покровителем. Именно этот небесный покровитель вносится в свидетельство о крещении.
Играет ли роль, должно ли играть для православного человека значение имени в переводе? С греческого, с древнееврейского, с латинского?
Обязательно должно иметь значение, которому мы, к сожалению, придаем очень мало значения. А кто-то и совсем об этом не задумывается. Старается, чтобы имя было посимпатичней.
Ну, звучало
бы привлекательным, да, покрасивее. А не заботиться совсем о том, что оно, в общем-то, подразумевает. Вот, например, взять имя Екатерина. Ведь мало кто знает, что это, если мы будем смотреть в значение этого слова, то, оказывается, оно подразумевает быть всегда чистой. Здесь, наверное, имеется в виду не физическая, так будем говорить, чистота девушки или женщины, а чистота нравственная, прежде всего. Взять другое имя, мужское, например, Алексей, защитник. Вот Александр, правда, защитник людей, подразумевается. Но и здесь мы должны понять, это защита не просто от нашествия, там, иноплеменных, не просто защита своего существования, так сказать, биологического, а это может быть защита своих интересов, защита внутреннего духовного мира от пасти греха, от соблазнов мира. И вот так в каждом имени мы найдем какую-то изюминку. Федор, например, дар Божий, Божий дар. Вот. И это можно понять, когда люди, например, долго ждут появления мальчика, и у них рождается ребенок, долгожданный ребенок, и они, осознавая, что это дар Божий, они называют его Федором. У нас вот в семье, когда у нас с матушкой рождались постоянно дочери, первая родилась, вторая, третья. И тогда я пришел к выводу, что нужно молиться. Молиться, чтобы Господь послал сына. И мы с этой целью не только помолились с матушкой, но поехали в Оптину пустынь, где, как известно, в 1993 году от руки убийцы были убиты 3 монаха. И один из них носил имя Василий. Когда мы остановились там на ночлег в этом монастыре, если кто-то из вас был там, дорогие радиослушатели, то обратили внимание, что вот эта колокольня, которая находится у них на, так будем говорить, на земле, она у них не снесена, то есть ее не убрали. Вот там, где претерпели мученическую кончину вот эти монахи. И когда мы приехали в монастырь, а это было 11 лет назад, вот к тому времени этот монастырь только-только вот поднимался с руин, восстанавливался, и, можно сказать, места для гостей у них не было. Вот как сейчас можно приехать в монастырь, там гостиницу можно снять, причем не за большие деньги. А в то время таких условий не было, и приезжие паломники размещались либо в самом храме на таких небольших подстилках, вот, либо в автобусе. Но вот у нас, у мужчин не хватило места даже вот в храме на подстилках. И поэтому мы были вынуждены, отказались от ночлега в автобусе. И нам показалось очень привлекательным заночевать прямо на территории монастыря. Благо, что это было лето, прекрасный летний день. И вот я хорошо помню, как вот эти лавочки, на которых мы сидели, в общем-то, для сна время, оказывается, досталось нам немного, потому что хотелось о чем-то поговорить, хотелось поделиться вот теми впечатлениями, которые мы получили от этого дня, от пребывания в этом святом месте. И я хорошо помню, что эти лавочки, на которых мы сидели, находились неподалеку от вот той колокольни, на которой были убиты вот эти монахи, новомученики наши, и один из которых, как мы знаем, Василий. После поездки матушка родила уже сына, вот, и поэтому его назвали Василий. Но так как тот оптинский Василий, хоть и претерпел мученическую кончину, он пока еще не канонизирован, мы еще, слава Богу, имеем такую возможность назвать его в честь другого покровителя, но тоже Василия, который празднуется также в тот же день.
Еще один звонок у нас есть? Нет, что-то, наверное, сорвалось. Да? Ага. Ну, давайте тогда прервемся ненадолго, послушаем духовную музыку. Мы продолжаем знакомить вас с русской классикой. И сегодня прозвучит «Сбранный воеводе» на музыку нашего великого земляка Александра Андреевича Архангельского. Запись из собрания заслуженного работника культуры Александра Николаевича Астафьевича.
Thank you.
Мы продолжаем эфир. Напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о святцах, о выборе имени, о Дне Ангела. Телефон студии 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас, задавайте интересующие вас вопросы. Отец Алексей, давайте теперь поговорим о Дне Ангела и о почитании наших небесных покровителей. Ну и традиционный вопрос, в принципе, на который уже так косвенно, можно сказать, мы и отвечали. Как вычисляется День Ангела? Это ближайший день ко дню рождения, ко дню крещения, до или после даты? Вот приходится часто слышать такие вопросы.
Ну, первый и самый удобный вариант – это назвать ребенка, родившегося, именно тем святым, который празднуется в этот день.
День в день.
Да, день в день. Ну, ведь, видите, не всегда так получается, что те имена, которые нам предлагает церковь, в святцах устраивают нас. А девочке имени может вообще отсутствовать.
Еще сложнее, да?
Да, еще сложнее. И поэтому приходится выходить из этого положения, подбирать уже на второй день, смотреть святцы. После рождения ребенка третий, четвертый и так далее. То есть ближайший день после дня рождения. Но хотя бывают и другие случаи. Случаи, когда День Небесного Покровителя выбирается так, что после дня рождения, например, он достаточно на большом расстоянии отстоит, если вперед двигаться. А если чуть назад, например, день там два, то он получается ближе к дню рождения. Можно и так выйти из положения. То есть особая разница тут.
Ну, в общем, это не просто скорее традиции, чем строгие каноны.
Нет, конечно, конечно, традиции. Да.
Еще один у нас радиослушатель на связи. Алло.
Алло. Алло.
Да.
Алло, слышим. Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да, слушаем вас.
У меня вопрос такой. Меня зовут Светлана. Да, мне достаточно много лет. Меня крестили где-то в 1947 году. Моя крестная утверждает, что меня крестили Светланой. Я, конечно, не знаю, это было в Казахстане, и я это не помню. Сама, честно говоря. Как мне, вот, определите, как мне вообще понять, кто у меня мой покровитель? Uh-huh. Есть ведь Фатина Светлана, uh-huh. это самарянка, uh-huh. с которой была встреча uh-huh. у колодца. Yeah. И есть еще Фатиния, это где-то, по-моему, 5-й или 6-й век, uh-huh. преподобная. Uh-huh.
Угу, спасибо.
Как в этом случае быть? Угу. Я обращалась с вопросом к нашему батюшке, угу. а он мне сказал, что сейчас в практике Фатиния, и я уже многое время, долгое угу. время, когда исповедуюсь, я сама себя называю Фатинией. Угу. Ну вот вы знаете, когда я поднимала, вот как вам сказать, вот выясняла, когда же могло это быть, угу. я родилась на 5-й неделе после Пасхи. Это неделя Фатины. Угу. Ну вот это имеет значение или не имеет значения, или уже оставить сейчас просто вот, что называется, смириться.
Хорошо. Но вы посмотрите, после дня своего рождения, какая святая ближе к вам?
Ну, 5-я неделя, это неделя у самарянина, наверное, имеется в виду.
Да, может быть, но после дня рождения нужно посмотреть именно, когда она будет праздноваться, и все-таки учитывать, что здесь все-таки имеется в виду, конечно же, самарянка. И у нас, знаете, даже вот имена, которым мы не всегда придаем значение, вот, например, взять Жанна, а она, оказывается, идет от Иоанны.
Вот ну так, да, просто да. западный вариант.
Также, скорее всего, Фатима, да, она вот связана с Фатиней все-таки той, которая вот с самарянкой.
То есть все-таки правильнее Фатиния.
Да, Фатиния, лучше Фатиния, да.
Принято. А вот такой вопрос. Святые, прославленные позже времени крещения, например, новомученики, могут быть нашими небесными покровителями, ну, по крещению?
Вы знаете, после одной радиопередачи, вот благо, что нас все-таки слушает не только поколение, так сказать, в пенсионной возрасте, а слушает и молодые люди. Вот она мне, значит, написала в приложении ВКонтакте, ВКонтакте, да. А что делать, если действительно она всегда праздновала свой День Ангела до появления в святцах новомучеников? Как тогда быть, если появившийся святой ближе стал к ее дню рождения, а может быть совсем в день? Отвечая ей, опять же, в этом приложении, я сослался на то, что это, в общем-то, возможно. Возможно, и причем употребил такое слово выражение, что возможно перейти под покровительство другого святого, Вот. А она мне, значит, задает встречный вопрос, а насколько это необходимо? То есть, действительно, дорогие радиослушатели, здесь нужно нам обратить внимание на том, что это все-таки не является догматом. Это традиция. Вот. И традиция, она может быть связана даже с тем, что имя-то мы можем сменить по прикрещению, то есть не по прикрещению, а когда причащаемся святых Христовых тайн. Такое бывает, что имя меняется, то есть крещение второй раз не совершается, а имя меняется во время причащения, когда мы подходим к чаше. Но перед причащением, как известно, нужно об этом поговорить со священником, чтобы согласовать, с каким именем мы будем на литургии причащаться в дальнейшем. Священник одобряет это имя. Ну, это может быть по разным причинам. Мы сейчас просто не будем их оговаривать.
Но все-таки это довольно редкий случай.
Довольно редкий, очень редкий случай. И это может быть связано с тем, что просто имя может быть утрачено. Просто бывает так, что окрестили с именем, а человек, например, не знает точно,
бывает,
с каким
именем. Он затрудняется. Во времена гонений был крещение.
Да, во времена, тогда... а вот наших, тех наших советских гонений, да. Поэтому затрудняется сказать. Официально в паспорте у него одно имя, а говорят, что его с другим именем крестили. И человек, находясь в затруднении, обращается с таким вопросом. Поэтому видим выход из этого положения, причастить его, то есть сначала поисповедовать с новым именем, и затем причастить его святых Христовых тайн уже с именем новым. Но второй раз крещение не совершается. Вот в таких случаях это уместно.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас. Алло. Нет, что-то прервалась связь. Ну, может быть, еще... успеем. Наш слушатель перезвонит, может, еще успеем ответить. Сейчас, Алексей, правда ли, что День Ангела – это праздник для христианина, в общем-то, важнее, чем день рождения?
Гораздо важнее. И, как мы видим в прошлом, согласно традиции, праздновался и день рождения, и День Ангела все в один день. И поэтому такого различия не было.
Да, день рождения, по сути, не праздновался.
Да, день рождения. Поэтому, да, поэтому и даже вообще не признавалось вот этого значения, которое у нас сейчас придается вот дню рождения. Придавалось значение всегда Дню Ангела, то есть небесному покровителю, который ходатайствует перед нами, за нас, перед Богом. Вот. И именно благодаря этому мы имеем такую возможность обращаться к Нему с мольбой. Так как он ближе к нам находится, ближе всех. Это наш небесный покровитель. Поэтому День Ангела – это наш праздник, в котором мы прославляем нашего небесного покровителя и просим у него помощи.
А как лучше провести День Ангела? Уместно ли здесь параллель с днем рождения,
да,
как у нас обычно это празднуется?
Вообще нужно, конечно, заметить, что День Ангела нужно провести необычно. Вот мой вам личный совет – устроить этот день так, чтобы он явно отличался от вашей повседневности.
Почтить.
А если, да, почтить именно небесного покровителя необычным днем, и начать это, конечно, лучше всего с подготовки принятия святых Христовых тайн. Но ведь все дело в том, что не у всех, далеко не у всех имеется такая возможность в день своего ангела отпроситься с работы и прийти в храм на исповеди, на причастие, присутствовать на литургии, причаститься. Поэтому здесь выход может быть таким. Либо прийти в ближайший день какой-то, воскресный выходной, но обязательно причаститься. Но если же нет такой возможности причаститься, то можно провести этот день необычно. То есть если мы привыкли к какому-то распорядку дня, то его как-то нужно изменить так, чтобы он отличался. Например, посетить какого-то больного, может быть, брошенного там старика или старушку, которым мы чем-то можем оказать помощь. То есть доставить для себя радость тем, что мы отдаем что-то от себя. Мы отдаем время, мы отдаем заботу о человеке. Вот именно в этом случае мы получим чувство радости. И иногда бывает так, что у человека настолько загруженный день, что, может быть, у него даже и такой возможности не будет вот чем-то отличить, отметить этот день, потому что в силу особых обстоятельств не всегда так может быть. И мне понравился, вы знаете, случай с одним преподавателем, молодой женщиной, которая мне рассказала следующий случай. Вот как необычно для нее день сложился. Она в свое время прочитала рассказ. Ну, наверное, многие радиослушатели знакомы с книгой «Не святые, святые архимандрит», ну, сейчас уже епископа Тихона Егорьевского, автора этой книги. Вот есть там такой рассказ, когда монастырь Псково-Печерский пришел один молодой человек. А это было в середину 80-х годов, наверное. Но тогда монашество только еще у нас в России после гонений только еще делало первые шаги. Только еще появлялись молодые люди в монастырях. А игумен этого монастыря был человек такой достаточно авторитарный, жесткий. И когда этот молодой человек обратился с просьбой взять его в монастырь, то игумен ему сказал, что здесь, в общем-то, требуется послушание. Вот. Это самое главное в монастыре, то есть отказаться от своей воли, слушаться своего духовного руководителя. На что то есть, молодой человек заявил полное желание отречься от своей воли и подчиниться. Тогда игумен ему говорит: вот подойди вот к тому старику, а там шел сгорбившийся престарелый монах. Подойди, говорит, к нему и дай ему пинка, что он с удовольствием сделал. Этот, значит, монах свалился, значит, на землю и вот чистосердечно просил прощения у этого молодого человека за то, что, может быть, я, говорит, что-то не так сделал. Ты, говорит, меня прости. Я, может быть, не там иду, там, может быть, не то что-то сделал. Так вот, эта учительница сделала так. Вот когда поссорились в ее классе двое, значит, мальчиков, по-моему, 6 или 7 класс, вот, она им стала рассказывать эту историю. Рассказывала все подробно. Вот. Но когда она рассказала им, то не могла удержаться от слез. Она просто зарыдала. Вот, чувствуя такое вот действительно умиление, примером вот того монаха, который не озлобился на то, что ему пинка дали. Представляете, публично там пинка под зад.
Но этого молодого человека, по-моему, в послушники-то так и не взяли.
Да, его не взяли.
Само собой.
За такое послушание. Его не взяли. Но вот такой пример, он действительно может оказаться очень таким примечательным и ярким. И что, конечно, на вот этих учеников произвело такое очень глубокое впечатление. Вот. Я думаю, что они, наверное, впоследствии, вот, благодаря такому примеру, наверное, вели себя по-другому.
Наверное, действительно хороший вариант каким-то таким, ну пусть не таким смиренным христианским, но все-таки поступком отметить и свой день ангела, чтобы и самому себе, и, может быть, и окружающим он чем-то таким,
да,
хорошим.
Нужно подражать своему небесному покровителю в смирении.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12:10. Еще раз всех поздравляю с началом рождественского поста. Всего доброго.
Мир православия.